Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Современный человек все больше страдает от тревожности и беспокойства. Но есть ли лекарство от беспокойства? Каковы его симптомы и как с ним справиться? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. На улице хмурая погода. Еще один повод для нас побеспокоиться. Вот, еще один повод для нас подумать о том, что, в общем-то, как с этим справиться. И у меня сегодня в гостях Олег Комраков, писатель, евангельский христианин. Олег, привет.
Игорь, привет. У нас погода не только хмурая, она еще очень скользкая. Вот говоря о беспокойстве, я, кажется, когда выхожу на улицу, прям очень боюсь упасть.
В общем, совсем не февральская погода, честно говоря, да? То есть вот когда это в феврале было, там плюс там, 2, плюс 3, вот, и я беспокоюсь. Так что, друзья, давайте беспокоиться вместе. Когда беспокоимся вместе, нам же становится спокойнее. Вот видите, уже один способ для того, чтобы справиться с беспокойством, мы нашли. А всего-то одну минуту прошло с начала эфира, а мы уже один способ нашли. Когда мы беспокоимся вместе, нам становится спокойнее. Мы выражаем свои чувства, рассказываем. А что я все секреты-то сразу начинаю
рассказывать? А может, наоборот, когда мы вместе, мы друг друга
начинаем больше,
да, такая беспокойством. Да, такая массовая паника возникает.
Массовая истерия, да. Ну да. Что ж, да, согласен, может быть и такие опасности. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы попробуем с вами посмотреть на беспокойство пристальным взглядом, скептичным, ироничным. Ну, как мы с Олегом, собственно, умеем. И напишите нам, а есть ли у вас лайфхаки, как вы справляетесь с тревожностью и беспокойством? Что вы вообще делаете? Что для вас работает? Давайте-ка друг друга настроим на позитивный лад. Я вообще, знаешь, вот в телеграм-каналах обычно с утра, знаешь, я раньше думал, что вот, ну, телеграм-канал, думаешь, ты же подписался, и если ты будешь много там писать, то от тебя будут отписываться. Оказывается, он там работает как Твиттер, да, то есть вот фактически, что там, что вижу, то, о том и пою. И чем больше ты, соответственно, пишешь, тем вот интереснее людям, как оказалось, да. Конечно, какое-то количество тебя может отпишется, но еще больше подпишется. Поэтому вот и, например, в телеграм-каналах очень популярны такие утренние посты. Доброе утро, сегодня там я пошел туда-то, выпил кофе. Вот, для меня мучительно писать такие посты, но я научился каждый утро. И это очень здорово, на самом деле, вот ощущение действительно какого-то диалога. Да, вот.
Знаешь, я боюсь, если бы я начал писать такие бодрые утренние посты, то мне бы сразу в комментариях предложили бы, что либо меня взломали, либо я с ума сошел.
Нет, я знаю, что какие ты посты бы стал писать, и ты вообще там порвал бы Телеграм, мне кажется, если ты вот откроешь свой канал, начнешь что-то делать, там тебя мы порекламируем, потому что вот такие пессимистичный взгляд на окружающий иногда и не хватает, да, реалистичный. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы справляетесь с тревожностью и беспокойством. И начну я с главного американского романтика-оптимиста Ральф Уолдо Эмерсон, который писал: «Страх поражает больше людей, чем что-либо другое в мире», считал Ральф Уолдо Эмерсон. И, в общем-то, у меня нет с ним, в общем-то, поводов не согласиться. Действительно, проблема страха с каждым годом увеличивается. Проблеме страха посвящено огромное количество литературных произведений, особенно в литературе и вообще в искусстве 20 века страх становится все больше и больше. Да? Вот тема страха, коллективного страха, личного страха, преодоления страха, беспокойства, тревожности. Целое направление литературы ужасов, в общем-то, построено именно на этом, да, на человеческом страхе. Да? Если посмотреть... Есть же и какие-то такие авторы, которые пишут, ну, там Лавкрафт, который очень много писал про именно какой-то такой страх внутренний, личный.
Это все-таки ужас именно такой экзистенциальный.
Да, да.
Мне кажется, когда мы говорим о беспокойстве, мы все-таки говорим больше о беспокойстве, связанном с какими-то прагматическими, реальными вещами.
А давай попробуем поговорить. Вот я не уверен, что вот как раз тревожность и беспокойство это прагматика. Ты знаешь, вот давай попробуем разобраться. Я согласен с тобой, что вот, ну, например, я...
Очень трудно разделить на самом деле, когда вот эти страхи, связанные с практическими вещами, переходят вот в этот вот инфернальный ужас перед вообще тотальным несовершенством устройства мира, перед этой вот бездной, которая все время где-то рядом под ногами. Да, это такая интересная тема, и как раз и, собственно, сам жанр ужаса, он на этом строится, что в чем-то бытовом, в чем-то привычном, внезапно проступают вот эти вот черты чего-то запредельного.
Есть американский писатель, фамилию, имя которого я забыл, вот современный американский писатель, он известен своими, вот он, во-первых, философ-пессимист, вот тебе он должен близок, конечно, быть. И его рассказы, я потом вспомню, обязательно скажу, да, его рассказы, его, он вообще, по-моему, в коротком жанре только работает, если честно. Да, он только новеллист. Несколько он сценариев написал для Голливуда, как ты понимаешь, страшных, инфернальных. Самый ужасный, он написал сценарий для самой ужасной, страшной серии секретных материалов, например, да? Вот. И вот его рассказы как раз посвящены вот этому необъяснимому, да, страху, да, почему, вот что, от чего, почему он подчиняет нас. Мы попробуем разобраться сегодня. Мы будем не столь... Я сегодня буду со стороны оптимистов, Олег, как обычно, со стороны пессимистов. И вот на этом балансировании, благодаря этому балансированию, мы попробуем найти ответы для вас, дорогие друзья. Вы тоже не стесняйтесь, пишите, как вы справляетесь с тревожностью и с беспокойством. В общем-то, и сезонные какие-то вещи, да, вот, ну, я где-то после 1 января я все там, мне попадались статьи на тему о после новогодней депрессии, да, значит, такие сезонные вещи. Есть, да. Зима, да, такие, как у многих людей ассоциируются. Когда мало света, да.
Праздники прошли, нас нагнали будни, ну и да, какое-то ощущение бесконечного кошмара возникает, вот этого бытового кошмара.
Не слушайте вы этого, здоровый бытовой кошмар. Ну что ж, давай-ка поговорим, начнем вот с чего. Скажи, какую роль страхи, беспокойство играет в своей жизни? Что такое тревога, по-твоему? Вот определимся.
Роль играют огромную. Практически жизнь определяется страхами, беспокойствами, переживаниями, ощущением трагизма. Что такое тревога? Вот сложно, да, вот это вот не всегда определяемое ощущение, не всегда рефлексируемое. То есть что-то не так, что-то беспокоит. Хорошее, да, слово само по себе беспокойство, отсутствие покоя, отсутствие вот этой вот гармонии, легкости жизни. Которое, ну да, определяется через отрицание, то, что нет чего-то, нет покоя, нет вот этого ощущения наполненности, какой-то законченности. Угу. А именно это беспокойство, тревога заключается довольно сложно.
Ну вот возьмем определение для начала, да, значит, да. И такое классическое определение: тревога, беспокойство, отрицательно окрашенные эмоции, выражающие ощущение неопределенности, ожидание отрицательных событий, трудно определимые предчувствия, видишь? Вот оно у тебя конкретно, а вот товарищи пишут, что трудно, да, в отличие от причин страха, причин тревоги обычно не осознаются, но она предотвращает участие человека в потенциально вредном поведении, побуждает его к действиям по повышению вероятности благополучного исхода событий. Вот, видишь, что такое тревога. Друзья, вот, да,
Олег. Оптимистичное слишком определение. Чаще наоборот, отдаляет человека от того, чтобы сделать что-то и что-то изменить.
Но, видишь, тоже специалисты пишут, что страх и тревога, по мнению одних авторов, имеют лишь количественные различия, а по мнению других отличаются принципиально, как по своим механизмам, так и по способу реализации. По мнению первых авторов, если источник тревоги ликвидировать не по силам, тревога переходит в страх. Так, например, по мнению Кэрола Изарда, первичной и самостоятельной эмоцией является страх, а тревога представляет собой комбинацию нескольких эмоций – страх, печаль, вины и стыда. Вот. Ну, понятно, что там куча всяких исследований. Мы, собственно, не психологи с тобой, слава богу, да? Поэтому
Мы тут, как обычно, у каждого теоретика свое представление и своя терминология. И словом «страх», ну, понимаете, очень разные. Тем более, что есть же философия страха определенная, вот, связанная с философией модернизма, который очень подробно с этим работал, разрешение страха и ужаса, ужаса и паники.
Ну, там, в принципе, вся философия экзистенциализма построена именно на этом, да, вот на вот ужасе бытия, да, вот я из ничего вышел, и в ничто я ухожу, да, что мне делать, да, вот, и здесь как раз там всякие экзистенциальные вопросы, и я тревожусь, дорогие друзья, тревожусь, что вы нам не пишете, вот, беспокоюсь, как вы там поживаете, так что пишите нам, друзья, еще, конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, пишите нам комментарии, нам же интересно, как вы справляетесь со страхом и беспокойством, действительно ли вы осознаете эту проблему, и является ли это проблемой, или вы уже победили страх, беспокойство, тревогу, живете спокойно и ничего не боитесь. Вообще, тогда поделитесь своими лайфхаками.
Да, как обязательно.
Вот. И, друзья, конечно же, вы можете поддержать нас материально. Сделать это очень просто. Ссылочка в описании к нашему эфиру. Вы можете пройти по ссылочке, выбрать разовое или ежемесячное пожертвование. Любая сумма, 100 рублей, 1000 новых просмотров. Вот. Вы 100 рублей перечислили, и у нас уже беспокойство стало меньше. Видите, как здорово, как мы можем друг друга поддерживать. Конечно же, а мы, в свою очередь, делаем очень интересные, надеюсь, эфиры. И всегда для нас интересно, что вы пишете нам, какое у вас мнение. Мы, естественно, если комментарий, скажем, не содержит личных оскорблений, да, и нецензурных выражений, мы, естественно, их зачитаем в эфире и, конечно же, отреагируем на них, так что, друзья, но все, кто постоянно слушает наши эфиры, знает, что мы постоянно на вас реагируем, постоянно читаем и всегда с вами ВКонтакте. Так что ставьте лайки, делайте репосты, пишите нам комментарии и, конечно же, поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Итак, у нас есть уже комментарии. Дмитрий Маке к нам присоединился. Дмитрий, добрый день, очень рада вам. Пишет он «Don't worry, be happy». Ну, понятно, самое классическое.
Значит, спасибо за доброе пожелание.
Да. Замечательная, кстати, песня. «Я избавляюсь от мусора информационного, греховных кампаний, общаясь с божьими людьми, такими как ведущие эфира». Очень приятно, Дима, мы тоже вас очень любим и очень вами дорожим. «И служу людям, которые в отчаянии», пишет Дима Маке. «И Божья любовь формирует в нас качества, которые дарят мир человеку». Вот я тоже могу солидаризоваться, Дима, согласен. Дмитрий Черников написал: «В любой сложной ситуации я применяю такие инструменты, как смирение, терпение и молитва. Это работает». Спасибо, Дмитрий. Действительно, очень хорошие инструменты. Мы, конечно же, поговорим вот чуть попозже о них, поподробнее. Mm-hmm. Спасибо большое, что вы
пишете. Практики преодоления, да.
Да, правда, важно. Да, это очень здорово. Еще Дмитрий Черников написал: «И Бог покажет, направит, как правильно нужно сделать». Ленар Зарипов: «Я понимаю, разные темы для беспокойства». Да, разные темы для беспокойства. И вообще, имеет ли беспокойство тему, вот какую-то конкретную тему? Вот давайте попробуем разобраться. В общем-то, страх и... Да, ты что-то хотел сказать?
Я хотел сказать, что тут есть беспокойство как такое постоянное сопровождающее, и есть беспокойство по конкретным поводам. Uh-huh. Это тоже разные вещи.
Да, в общем, давай попробуем разобраться. Страх и тревога – это механизм, который заложил Бог в нашу психику, да? Ну вот, в зависимости от ваших взглядов, Бог или природа, ну вот мы, как христиане, верим в то, что Бог заложил эти механизмы. В чем целях, зачем они нужны, и какую задачу решает тревога сегодня, например? Да, чем она отличается от тревоги человека там 19-го столетия?
Ну, это знаешь, как есть такая книга Филиппа Янси, это «Дивный устрой внутренности моей», где он говорит о том, почему боль так важна для человека, что это механизм, который предотвращает травмы, раны, и что люди, которые не чувствуют боли, они как раз рискуют очень вот, потерять здоровье, потому что боль – это вот инструмент, который Бог дал человеку для того, чтобы давать возможность предотвращать что-то плохое. Точно так же и тревога, и беспокойство – это инструменты психики, которые позволяют предотвращать какие-то события, с которыми мы сталкиваемся, нас удерживают от совершения каких-то неправильных поступков, которые дают нам возможность тоже заботиться о ком-то. Мы испытываем беспокойство за кого-то и реализуем это беспокойство и так далее. То есть это полезные по идее механизмы психики, которые, как это часто бывает, у Честертона есть хорошие про одичавшие добродетели. Что да, наш мир полон добродетелей, просто они одичали. Вот так же, если тревога и беспокойство не направляются в правильное русло, они становятся угрозой, временем становятся... возможно, даже каким-то вот путем к греху.
Ну, здесь, да, здесь очень важно еще понимать, что, конечно же, это механизм, да, когда есть, например, скажем, есть нарушение, да, в, например, в психике человека, когда у человека там нет страха или нет боли. Когда нет боли, это страшно очень, да. Ну, например, там знаменитая, да...
Ну да, Янси приводит. Вот пример, собственно, этой проказы как раз да. Ну, блокирует болевые рецепторы, человек не чувствует боли, из-за этого получает травму. Угу. Очень такое запоминающееся и очень производящее впечатление описание в этой книге.
Да, и здесь как раз страх, это такой, понятно, что там страх, там, не знаю, древнего человека, который там это, обеспечивал себя тем... Ну, во-первых, ему нужна была безопасность, поэтому у него инстинкты были развиты гораздо сильнее, чем, например, у современного человека, у которых ну, тут есть там двери безопасности, есть службы безопасности, есть там полиция, в конце концов, и так далее, да? То есть есть вот огромное количество, да? И, казалось бы, там ему не нужно было, там, значит, чтобы там поспать на дереве, грубо говоря, или там в пещере, чтобы в пещеру не зашли дикие звери, а когда ты выходишь, тебе нужно там озираться и смотреть, нет ли хищников, которые могут, в общем, напасть на тебя, да. И чувство страха и тревоги, тревога – это такой комплекс, психологический механизм, который позволял всегда быть на страже, да. Вот тебе ж, ты кроме того, что ты свою безопасность обеспечиваешь, ты еще понимаешь, что у тебя есть семья, и вот твое выживание – это одно, а вот выживание твоей семьи, твоего рода – это другое, да? И нужно скорее вот думать о своих там детях, о своей жене, о своем роде, о своей семье, то есть защитить ее. Это, кстати, социальные, вот этот вот социальный механизм в психике очень важный, да, тоже. И он у нас тоже работает, мы думаем о своих детях, о жене и так далее. Но в современном человеке, для современного человека, например, это, например, автодвижение, автомашины является причиной тревожности, да? Вот, опять же, да? Неустроенность, социальная, например, неустроенность. Мне завтра не на что будет кормить свою семью. Это тоже причина страха. То есть это вот такие объективные, нормальные причины страха, да?
И да, я, если не... побуждают человека к чему-то положительному, да, то есть внимательно переходить дорогу, там, уж совсем, например, думать о каких-то там запасах, резервах на будущее, планировать там расходы, доходы, думать, как учить детей, чтобы они тоже потом справлялись с этими страхами, и чтобы они тоже выстраивали свое поведение в будущем.
Угу. Так, да, у нас... у нас есть тоже комментарии. У меня проблема, Сара написала, у меня проблема, я боюсь, что мой муж меня бросит, поэтому провоцирую скандал, и он уходит, потом возвращается через какое-то время, и все повторяется заново по кругу. Как перестать бояться? Помогите. Это очень правда. Спасибо, Сара, что вы написали. Очень серьезная, на самом деле, проблема. Проблема связана сейчас, может, Олег, у тебя есть какие-то, может быть...
Ты знаешь, я лучше тебе вот этот вопрос переадресую.
Я могу сказать, что то, с чем вы столкнулись, то, с чем вы столкнулись. Конечно же, хорошо. Кстати, есть у нас есть для этого специальная психологическая помощь. Есть у нас ссылочка, вы можете по этой ссылочке пройти, там есть чат, и вы можете пообщаться с нашими психологами, христианскими психологами-консультантами, и изложить свою проблему, и в том числе и получите поддержку, в том числе и психологическую, и духовную. Да? Но прежде всего, конечно же, вот то, с чем мы сталкиваемся, провоцирующее поведение. Да? А вы явно провоцируете. Почему вы провоцируете? Потому что вам хочется реакции, да, своего мужа. Вы, видимо, ее не видите. Я бы начал, знаете, с чего? Я бы начал просто вот с разговоров. Да, да, эмоционально очень сложно, но нужно как-то вот попытаться. Я понимаю, что внутри вы не можете справиться с эмоциями, поэтому вам, во-первых, нужно выстроить свою поддержку. В этом, как людям верующим, помогает молитва, да, и поддержка, например, верующих в церкви. То есть изложить свою проблему, попросить молиться. Вот эта совместная молитва, кстати, очень многое значит, да, когда вы чувствуете, это и духовная, и психологическая поддержка, как это ни парадоксально, да, то есть это работает в разные, вот, с разных сторон, да, потому что вы чувствуете, что вы не одна, и вы можете, как-то опереться эмоционально, значит, быть более стабильны. Когда есть большая стабильность, внутренняя большая стабильность, то есть ресурсы для разговоров. Видимо, есть внутренний конфликт ваш, есть какой-то, может быть, конфликт внутренний, внутрисемейный конфликт. И, соответственно, очень важно вот найти эти точки, где, почему вы так боитесь, может быть, это ваши там детские страхи или то, что идет из вашей родительской семьи, взаимоотношения мамы и папы и так далее, да, или там, если нет папы, не было папы, понятно, это вот, когда нет мужчины, да, вот это ощущение незащищенности. Для девочки, кстати, это очень важно. Я папа двух девочек, я очень хорошо понимаю, что девочке очень важно чувствовать вот эту мужскую защиту, да, и поэтому, как папа, я, например, стараюсь там больше обнимать, больше спрашивать, говорить о том, какая красивая, что сегодня произошло. То есть вот это ощущение стабильности. Поэтому, может быть, вы запрашиваете таким образом у мужа поддержки, а он не в силах, он не понимает этих запросов. Он думает, что это истерики. Это на самом деле не истерики, а вопль о помощи. И это для вас он естественен, для него нет. И вам нужно свести вот эти свои противоестественные, да, скажем, такие экзистенциальные страхи, которые вы не можете объяснить, да, но которые у вас есть, и вы выражаете это в виде вот таких вот претензий к мужу и вот в виде таких, может быть, эмоциональных, да, запросов, да, и объяснить, что это к тебе-то не относится, это вот мне, и мне нужна твоя поддержка. То есть, грубо говоря, запросить эту поддержку у мужа. Понятно, что у него не может быть ресурсов, поэтому важен диалог. Вот он должен объяснить, как я реагирую, почему я реагирую, сказать, успокойся, все нормально. Если у вас хорошие взаимоотношения с мужем, то диалог, когда вы начнете рассказывать друг другу, по крайней мере, вот треть проблем вы можете снять простым диалогом друг с другом. Это правда, мой многолетний опыт, да, 23 года в браке. Вот, поэтому вот как-то так я бы посоветовал вам. Ева Отрадная написала: «Молитва, мотивация. Генерал, никогда не спрашивайте совета у своих страхов. Делай то, что боишься». То есть идти навстречу страхов. Вот я его советую. Тоже очень хороший, между прочим, совет. Не всегда, он не всегда универсальный, да? Да, он не всегда универсальный.
Ты знаешь, я буду пессимистом, потому что вот тоже можно так очень сильно нарваться. То есть решить, что вот я боюсь скатиться с высокой горки, или там боюсь нырнуть с 5 метров в воду, а потом окажется, что, может быть, и не зря-то боялась, что это, может быть, как раз было связано с ощущением своей неспособности справиться с этой проблемой, и это была объективная неспособность. Это не то, что психологический какой-то ступор, а именно вот...
Но опять
очень
же...
Очень сложно разделить, я понимаю, тут...
Но опять же, есть страх публичных выступлений, с ним можно и нужно работать, да, то есть публичные выступления, просто там пойти на публичное выступление сразу, да, там ухнуть там в многотысячную толпу, то это не самый лучший способ, да, потому что эту проблему нужно решать, постепенно. Я согласен, что это вот посмотреть на свой страх, да, как бы со стороны, и попробовать его проанализировать, что можно с ним сделать, да, потому что нет ничего страшнее страха. И как только мы начинаем анализировать и пытаться рационализировать вот это все дело, да, то есть вот, а почему я боюсь? А что я могу сделать для того, чтобы не бояться? А что я сделаю в следующий раз? Ну, то есть, грубо говоря, если вы боитесь хамов, это не означает, что в следующий раз вы, значит, тоже нецензурно начнете ему отвечать и там бить ему лицо, да? Нет, но как вы сможете на это реагировать, как вам получить стабильность в этом, да, и уменьшить свое беспокойство и страх по этому поводу, очень, очень важно, мне кажется, тоже в этом направлении работать. Рэдиард Киплинг, английский классик, знаменитый автор книги «Джунгли» и литературный папа Маугли, писал: «Из всех лжецов в мире иногда худшими являются ваши собственные страхи». И Киплинг как раз Киплинг как никто во всем его поколении прекрасно понимал, что такое страхи, и что страх часто лжет, да, он преувеличивает опасность, например, да, понятно почему, чтобы, ну, эту опасность, предостеречь об опасности, вот, но...
Ну да, то есть этот механизм, который предназначен для положительной цели, опять же, мы говорили, что, да, он нас оберегает, но это оберегание может стать чрезмерным, оно может стать слишком навязчивым и привести... самым лучшим последствиям, да.
Ну, давай попробуем разобраться, почему мы часто не можем контролировать эти состояния, страдаем, состояние тревожности и страхов, да, страдаем от них, и каковы симптомы вот этих вот тревожных состояний, как ты думаешь?
Ну, симптомы – это как раз вот этот паралич, что вроде бы все показывает, что можно, да, там, ну, опять же, очень простой пример с этим автомобильным движением, что вот вроде там машина едет, она далеко, она едет медленно. То есть, ну, беспокоишься от чего-то, что она вот-вот может там ускориться, может откуда-то еще там выскочить. Вот эта парализация действий, то, что из-за страха вы не можете чего-то сделать, вот это вот такой симптом. И откуда берется? Вот тут хороший вопрос. Вот. Либо были какие-то предыдущие негативный опыт. Вот это вот общее представление. Ну как же ты вот можешь взяться за это, что это же могут только там специально обученные люди, что для этого нужно столько всего сделать, что ты нужен талант и так далее. Почему, да, мы боимся что-то поменять в жизни и за что-то взяться? Ну, потому что есть это давление общественного мнения, которое порождает у нас интернистра.
Но здесь еще важно понимать, что как только мы пытаемся даже исследовать свою тревожность, то мы тем самым можем уменьшить ее градус, да, то есть разлагая на составляющие иногда, да, то есть вы
или больше... наоборот увеличить.
Нет, если действительно ты рационализируешь это, то ты все-таки понижаешь, да, вот, то есть ты здесь пытаешься разобраться. Я могу назвать такие психические симптомы, конечно же, тревожности. Во-первых, это учащенное дыхание, ну, это вот не психические, скорее физиологические такие, да, учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, да, кажется, что ты задыхаешься, но уже ближе к панике, вот задыхание – это уже ближе к панике, да, это такое паническое. Слабость, тремор, тебя всего трясет, озноб, мышечные спазмы, вот, да, когда не можешь руками, например, там пальцы дрожат, головные боли, боли в сердце и животе, это уже это признак такого тревоги, сильной тревоги, нарушение пищевого поведения, да, заедаете, либо перестаете есть. Я, например, когда вот у меня тревога, я перестаю есть, я не хочу есть, потеря аппетита. Вот в одну и другую сторону заедание, очень хочется есть, заесть как-то, вот, что называется, заесть стресс, или наоборот, это тоже вот симптом такого. Повышенное потоотделение тоже может быть симптомом, да. Конечно же, это нарушение концентрации, да, один из симптомов тревоги, внимание, бессонница, вы не можете заснуть долго, да, вам нужны какие-то седативные, может быть, это просто какой-нибудь, да, там, пустырник тот же самый, но это тоже вот один из симптомов тревожности. Причем тревожность, она может быть в латентной фазе, то есть в активной, когда вы чувствуете ее, да, и в латентной, когда вроде спокойно, но как бы, не, например, там, не можете сосредоточиться, не можете заснуть, да, это значит, что тревожность может быть в такой латентной фазе, то есть вот такой невидимой, да, фазе. Эмоциональная нестабильность, ну, вот поведение, да, да, у вас такое разное, да, ну, то есть вот от радости к гореванию быстро. Это называется психическая лоббильность, туда-сюда, вот такие качели психические, да, психологические, эмоциональные скорее, да. Значит, неоправданный страх за будущее. У всех у нас есть как бы в той или иной степени страх за будущее, да, но вот прям вот совсем не все конец, это вот я не могу, и меня вызывает, например, меня вызывает начальник, все конец, это все, меня уволят, все, да, то есть вот такой, например. Значит, невозможности абстрагироваться от навязчивых мыслей, постоянно лезущих в голову, да, мнительность, на меня кто-то посмотрел, все, он хочет, он что-то задумал, да, то есть вот такие какие-то симптомы, если вы нашли уже какие-то вот из этих симптомов, то вы понимаете, что, конечно же, вот отчасти, да, такие тревога в вашей жизни.
Ты знаешь, мне кажется, жизнь современного общества, она вообще продуцирует такое состояние, ну, не в столь острой форме, но, ну, практически, не скажу, что постоянно, да, есть люди, которые могут это преодолевать, но чаще всего мы так вот постоянно живем вот этой, ну, постоянного напряжения, постоянного стресса.
Но вот мы с тобой уже говорили о том, что, в принципе, есть здоровое, страх, здоровое беспокойство, то есть, которое предупреждает, ну, предположим, там, я боюсь высоты, я залезу на высотку и буду смотреть вниз, да, то есть вот это нездоровый страх, то есть нездоровое желание, да, победить этот страх, да. Другое дело, что, ну, понятно, что может быть, кстати, у боязни высоты есть абсолютно, могут быть биологические вещи, да, то есть нарушение вестибулярного аппарата, например, да, оно провоцирует такие страх перед высотой, например, хотя бы.
Ну, или, да, почему-то я, когда иду по льду, я не буду, потому что, да, у меня не очень хорошая координация, да. И я об этом знаю, что, да, у меня...
Координация, да, а тем более, или, например, когда человек один раз пережил падение на льду и перелом в результате этого падения, он будет очень бояться льда, да, очень бояться скользких поверхностей, это естественный, да, тут, это оправданный страх, вот здесь, то есть здоровая тревога и нездоровая, как отличить вот здоровую от нездоровой тревоги, и в чем функции, тревогу часто сопровождают такие чувства, как испуг, страх, гнев и оцепенение, да, вот в чем их функции и как отличить вот здоровую тревогу от нездоровой, давай попробуем разобраться тоже.
Ну, видишь, все-таки здоровая тревога, она рационализируется действительно, и ее можно выработать какие-то методы преодоления, действительно ее преодолеть, либо, ну, как-то ее обойти каким-то образом. А вот когда уже нездоровое, когда это уже такое прямо невротическое состояние, это уже проблема, это уже, может быть, потребуется и помощь специалиста,
ну, да, там,
и даже, скорее всего.
Душепопечителя, христианского психолога, психолога, да, людей, помогающих профессии, вот как мы обычно их называем. Действительно, вот смотри, есть испуг, страх, гнев и оцепенение, да, они все идут у нас на инстинктивном уровне, на, ну, собственно говоря, это наш генетический опыт предков, да. Испуг, понятно, испуг останавливает нас, да, то есть вот, например, там обвал дороги, да, мы, когда видим внезапный обрыв, мы пугаемся, лишь бы не упасть. Испуг очень важен. Мы как бы пугаемся и не продолжаем движение, да? Это механизм, да? Но постоянно пугаться и видеть везде обвалы – уже нездоровая реакция. Потом страх, понятно, вот там что-то боимся, да, что ты хотел.
Ну да, если все время ждать, что вот оно сейчас вот обвалится, дорога, то тут уже, да, будут проблемы.
Да, да, то есть это уже нездоровая реакция. То есть вот здоровые вещи могут быть вызвать нездоровую реакцию, да. Страх, понятно, да, то есть мы боимся, мы можем бояться конкретно чего-то. Боимся боли, боимся смерти, боимся вот каких-то вещей, боимся, ну, беспомощности, боимся там, ну, вот финансовой нестабильности, да, там вот чего-то такого. Автокатастроф, да, например, авиакатастроф, да, соответственно, да, гнев, да, это такая сильная агрессивная реакция на обстоятельства, да, то есть вот, предположим, испугать гнев, он связан с коммуникацией часто, с обстоятельствами, например, и там с теми же самыми дикими зверями, вот испугать, чтобы животное убежало, да, например, это такая активная реакция, вызванная страхом, да. Ты боишься?
Да, но и, кстати, важный момент, что очень часто, когда мы видим гнев, что он провоцируется не не какой-то злобой в человеке, а чаще всего он всегда провоцируется страхом. Это надо понимать вот в общении тоже с людьми.
Да, оцепенение происходит тогда, когда, например, ты не можешь ничего, ты понимаешь, ты не можешь проявить гнев, вот, и двинуться дальше не можешь, и ты как бы замираешь, чтобы, там, например, это опять же связано с генетическими, да, таким памятью, с генетической памятью, когда там вот, если замираешь, например, когда змея, двигаться нельзя, да. Ну, ядовитая змея, двигаться нельзя, резко двигаться нельзя. Когда собаку ты встречаешь, незнакомую, ты понимаешь, резкие движения она может воспринять как угрозу, да, и ты аккуратно движешься или замираешь, да, но когда ты постоянно находишься в оцепенении, да, и ты не можешь никаких решений принимать, это уже становится твоей проблемой, да. Ну что ж, и, ну, понятно, что здоровая тревога – это та, которая объективно улучшает нашу жизнь, да, помогает нам справляться с опасностями, да, и приносит в какой-то позитивный результат. Мы научились как-то правильно реагировать в сложной стрессовой ситуации, да. Это как бы реакция, нормальная реакция – страх, да, мы проходим вот эти все эти испуг, страх, гнев, оцепенение, да, и вырабатываем какую-то систему, да. А вот нездоровая тревога – это про опасность, которая необъективно не соответствует реальности, когда мы преувеличиваем это, да. И вот здесь, конечно же, очень важно на это думать, и очень важно с этим работать. Друзья, пишите, как вы справляетесь с страхом и тревожностью тоже. Вот у нас уже много советов, спасибо. Это очень-очень здорово. Федор Михайлович Достоевский писал, сделать новый шаг, произнести новое слово, вот чего люди боятся больше всего. Страх перед вот что-то
страх
сделать.
Страх перемены.
Страх перемен, да, да, тоже верно, да.
Очень такой страх сильный.
Есть такой, был такой замечательный американский писатель Джон Чивер, да, его я очень-очень люблю, и у него есть такой рассказ, сейчас я про него немножко вот расскажу подробней. Ева Отрадная написала: «Помощь другим, движуха, выполнение своего предназначения». Тоже спасибо, действительно, работа с, вот, с выходом из своего «я», да, и помощь другим людям тоже помогает справиться, согласен, да, тоже помогает справиться со многими вещами в нашей жизни. У Чивера есть такой рассказ «Ангел на мосту». Рассказ этот посвящен городским жителям, испытывающим тревожность, то есть вот у друга главного героя, вернее, у родственника главного героя, он боялся высоких лифтов, да, и поэтому он всегда ходил пешком, да, и он там над ним иронизировал, пока понял, что он не может ехать по мосту, да. Нет, по мосту. И поэтому «Ангел на мосту», да, значит, называется. И вот он как-то... И у него прям... начинал потеть, то есть вот прям паника была.
Фобия.
Да, фобия. И вот он однажды встречает, такая городская сказка немножко у Чивера, и он однажды встречает девушку с арфой, и он начинает спрашивать, говорит, а я вот играю в разных заведениях, вот ночью, там, вот на арфе, там, ничего себе. И она говорит, да, привезите меня через мост. И она села, и когда он стал, ну, значит, завел машину, она начала, а хотите, я вам сыграю, спою, и начинает играть и петь. И он переезжает этот мост, то есть он преодолевает этот страх. И потом она исчезает, говорит, о, окей, спасибо, мне все нормально, я как раз доехал. И она исчезает. И он вдруг понимает, что это был вот ангел, то есть Бог ему послал вот такого ангела, да. Он говорит, страх абсолютно у него не исчез, да, но когда он подъезжал к мосту, он все время вспоминал вот эту девушку с арфой, и это помогало ему преодолевать это все дело, да. То есть вот опять же здесь интересно, Чивер показывает, как, на что мы можем опереться, на что мы можем опереться, когда нам страшно.
Как ну вот, да, на это ощущение, что есть что-то за пределами этого мира, что-то более высокое, сильное, превосходящее, более любящее. Вот это вот ощущение, что не ограничено наше существование вот этим миром, в котором есть страхи, опасности, беды, будущее, которое постоянно кажется опасным. Что-то есть, что нас к себе призывает и что нас ведет через этот мир. Да, это хороший рассказ и хорошее напоминание о том, что есть на самом деле.
Да, мне тоже кажется, что вот, во-первых, значит, есть объективная и субъективная реальность. Да? Мы часто живем в субъективной реальности. Да? И эта реальность, ну, то есть не зря говорят, да, есть поговорка «страх и глаза велики». Да? То есть мы преувеличиваем опасность, преувеличиваем какие-то вещи, которые могут быть действительно опасными, но не настолько опасными, чтобы вообще ничего не делать. Ничего. Там, опять же, знаменитая мудрость, значит, волков боятся в лес не ходить. Да? Ну, не в каждом лесу есть волки. Да? А если мы ассоциируем лес только с волками, то действительно в лес уже никогда не пойдем. И здесь очень важно, действительно, мне кажется, здесь многие уже писали о том, что вот опереться на там, молитва, важно-то даже молитва тоже, как действие хороша, но без, ну, например, без веры в то, что есть объективная реальность в виде Бога, да, в личности Бога, на которую мы можем опереться. И здесь это очень важно, да, как мы можем найти вот это лекарство от беспокойства, от того, что мы постоянно можем бояться, что-то нас пугает в будущем. Это всегда. Родители боятся за детей. Я как отец очень хорошо это понимаю. Да? У меня дочка моя младшая дочка в этом году начала самостоятельно ходить в школу. Mm-hmm. Ну, школа, благо, у нас находится прям параллельно с домом. Ей нужно переходить через дорогу. Она проделает этот путь. Это, для меня это было очень страшно. Да, вот как ее отпустить, зная, опять же, у меня у дочки там есть определенные проблемы, да, как ее отпустить? Что она для нее вообще это прям вот, что ее отпустили одну, она пойдет самостоятельно. Для нее это какой-то очень важный этап в жизни. И вот этот вот справиться с этим страхом. Доверить своего ребенка Богу и сказать, что я вот веряю в твои руки. Это не означает, что полностью отпустить, ну, все, вот я вот, ну, и все. Да? Это означает, что да, ты все равно будешь смотреть, ты будешь делать все там, охранять ее, беспокоиться о ней. Ты хорошо дошла, как у тебя прошел день, что там с тобой происходит. Но при этом вот работать со своим внутренним миром и доверять свое внутреннее состояние Богу, вот ты сейчас заботься о моей дочери, я веряю в твои руки, да. И этим самым ты можешь, конечно же, много сделать для того, чтобы твой страх уменьшился, да. Бог забрал это, да. Смотри, вот как ты думаешь, герои Библии страдали от беспокойства и тревог? Или это болезнь современных людей, которые предоставлены сами себе и не могут опереться на веру в Бога?
Страдали от беспокойства сплошь и рядом.
Ну, приведи примеры.
Читаешь Библию, какая-то сплошная история беспокойств.
Но это же история преодоления же все-таки.
Беспокоиться о том, что нет детей. И вот опять же, да, то, что мы говорили, что Бог им послал чудо, и из этого чуда вырос потом израильский народ. Собственно, история израильского народа начинается с этого беспокойства, с этой тревоги. Народ в Египте страдал, беспокоился, тревожился. Моисей тревожился за народ, и когда тот был в рабстве, и когда уже вышли. И вот это вот беспокойство тоже очень важное для верующего христианина, беспокойство о том, что соблюдали ли я Божьи заповеди, или я бунтую, как бунтовал народ против Моисея, против Бога. И мы когда смотрим эти истории, мы видим это беспокойство. Про царя Давида даже как-то упоминать неудобно. Только вот сплошные тревоги и переживания.
Да, псалмы, конечно, этим, в общем-то, это подтверждают.
Да,
согласен. Но псалмы подтверждают и обратное, да, когда Давид доверялся Богу, да, вот у него проходил
страх.
Рассеивался. И это в этом действительно. Есть это огромное. Есть, например, один из самых тревожных героев Библии, это, например, Гедеон, да. Вот, казалось бы, мощный воин, да, там все. Но вначале он вообще всего боялся, да, боялся язычников, боялся выйти. Пока, в общем, вот он не был призван Богом, и Бог сам, собственно говоря, этот страх его забирает, да, вообще вот исполнение своего призвания, да. Я тут согласен, да.
Немощное мира сего избрал Господь,
да, срамить. Да. Сильное, да, согласен.
Я хотел сказать, единственный, кто не испытывал беспокойства, это экклезиаст. Вот он уже впал
в депрессию. Он впал в депрессию уже в полную, да? Вот. Но нет, все равно.
Не беспокоишься по отдельным моментам.
Нет, в конце все-таки книги «Экклезиаста» есть очень мудрый вывод, да, что все равно все находится в руках Божьих. И беспокоиться... Там как раз книга, которая как раз говорит о том, что если смотреть на эту жизнь как человек, mm-hmm. да, без метафизики, без веры, без полагания на Бога, да, то все, вокруг один страх, все, тебе конец. Все, тебе...
Бессмысленность, бесполезность.
Но знай, все равно в конце, так или иначе, вот человек придет. Верит он в это, не верит, придет. Он придет перед Богом на суд. Поэтому не бойся вот этих обстоятельств. Постарайся посмотреть, положиться на Бога, и вот тогда ты действительно настоящий можешь найти выход. Я хотел бы сегодня... Вот тут уже мы подходим к финальной части. И я перед этой финальной частью хочу процитировать Джозефа Кэмпбелла, который писал: «Пещера, в которую ты боишься войти, хранит сокровища, которые ты ищешь», считал Джозеф Кэмпбелл.
Хочется добавить: «или медведи, которые тебя растерзают».
Ну, как бы, или медведи, с которым тебе нужно сразиться. Тут уже другой это вопрос.
Тот Кэмпбелл, который герой «Тысячи лиц»?
Скорее всего, да. Значит, три вопроса, которые стоит задать себе, когда у вас настигло беспокойство. Первый вопрос. Какая самая важная правда о моем прошлом? Второй вопрос. Какая самая важная истина о моем настоящем? И третий вопрос. Какая самая важная истина о моем будущем? И почему ответы на эти вопросы могут нам помочь победить тревожность, как ты думаешь?
Потому что помогают разобраться в себе самому. Это же самое важное. Да, человек, познай себя. Это не величайшее достижение. Но, да, это действительно хорошо выстроено. Прошлое, настоящее, будущее. Попытаться себя не просто, как мы любим говорить, да, там, чувствовать себя в моменте, а чувствовать себя вписанным в какую-то историю твою личную и историю чего-то больше, историю мира. Что было в прошлом мире, что было, что есть в настоящем, и что будет в будущем. Потому что мы живем в ощущении этого будущего, когда придет Господь, и мир изменится. И мы ожидаем этого, и надеемся на это, и то, что наши страхи исчезнут в этом новом мире.
Ну, во-первых, конечно же, эти первый вопрос нам помогает прийти к Богу, видеть свои ошибки, свою греховность, свои грехи, и попросить Бога забрать это из нашей жизни, решить эту проблему, да, прийти к Богу, чтобы Он простил нас и грехи наши изгладил, да, вот как белую белю, как говорит нам Библия. Второй вопрос, это, конечно же, важная истина в моем настоящем. Если я пришел к Богу, то Бог сейчас находится в моей жизни. Он сейчас мне помогает. Он сейчас ведет меня по этой жизни. Он сейчас уже может помогать решать мои проблемы. И Он сейчас со мной, я могу на Него опереться. А будущее все находится в Божьих руках. Если я доверяю Богу, то, конечно же, Бог помогает меня, утверждает меня. И, конечно же, я могу без страха смотреть в будущее, потому что все это mm-hmm. находится в руках Божьих. И сейчас я хотел бы прочитать вот в окончании нашего размышления, сегодняшнего диалога о беспокойстве, строки, которые меня всегда вдохновляют. Это 11 глава Евангелия от Матфея, с 28 стиха, всего несколько стихов. «Придите ко мне, — говорит Иисус Христос, — все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Вот и все, мне кажется, вот это главный ответ Христа. К нему мы каждый раз можем приходить так, да? Да. Приходить, потому что мы труждающиеся, обремененные, потому что нам страшно, потому что мы можем эмоционально реагировать.
Потому что у нас нет покоя.
потому что у нас нет покоя. И он становится нашим покоем, он решает наши проблемы, он помогает нам справиться. И, может быть, вот в содружестве со Христом мы можем решить эти проблемы, мы можем решить проблему страха, проблему настоящего и будущего. То, что мы не можем изменить, мы отдаем ему, а то, что мы можем изменить, мы меняем. Поэтому, друзья, искренне желаем вам, полагайтесь на Бога, действительно, во всех своих путях, в каждом дне приходите к Нему в молитве. Вы знаете, что у вас есть поддержка, вы можете опереться на церковь, можете опереться на своих братьев и сестер, на своих друзей, и в молитве просить Бога, и вы будете получать укрепление. Спасибо большое, Олег, что сегодня был с нами, спасибо, друзья, что вы были и свои комментарии нам писали. Каждую пятницу в 12:00 в программе «Б» мы говорим про самые важные вопросы человеческой жизни и говорим о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания, и да благословит вас Господь.
До свидания.